саундтрек. У микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Елена Королева. Удивительные взаимоотношения экрана большого и экрана малого, кино и телевидение. Сколько всего теряют эпические полотна при переносе на телеэкран? Они урезаются, теряется сам масштаб, хуже становится звук, да и сцены, в общем-то, разбиваются рекламой, которую, кстати, режиссер совсем не предусматривал. Сегодня мы будем слушать фильм, который тоже можно назвать жертвой телеэкрана. От частой повторяемости на 8 марта «Унесенные ветром» стал фильмом для девочек, что не совсем верно, как утверждает сидящий рядом со мной Евгений Бунтман.
Для меня «Унесенные ветром» — это фильм для мальчиков. Кроме того, что это великий фильм, сам по себе великий фильм о любви, так это еще и великий фильм о войне. И сегодня мы будем как раз об этом говорить.
Угу. Будем записывать брутальную программу.
В меру брутальную, потому что совсем брутальную «Унесенные ветром», конечно, не получится, но будем говорить о войне и о музыке войны, и об утраченной цивилизации. В самом начале «Унесенных ветром» говорится о цивилизации, унесенной ветром. Так эта цивилизация — это не только люди, которые там жили, но это и культура, это и война, которая была проиграна, жестокая война.
Ветер перемен?
Ветер перемен не всегда хороший ветер для одних, хороший ветер для других. Это достаточно грустная история. Поместье, где живет семейство О'Хара, ирландское семейство, приехавшее в Штаты, по всей видимости, еще и католики. Это конфликт между двумя цивилизациями, цивилизацией прогресса, цивилизацией уже 19 века севером и цивилизацией 18-го, начала 19 века, старым миром, югом. Фильм начинается с идиллии, некой такой пасторали, идиллии, и тем интереснее противопоставление, когда начинается война. Потому что фильм-то, в общем-то, о войне. И «Унесенный ветром» сам фильм может быть еще проще, чем книга, потому что все двойные смыслы, возможные двойные смыслы, не запрятаны глубоко. Все двойные смыслы выводятся текстом и объясняется. В самом начале объясняется, что цивилизация, унесенная ветром. Чтобы не оставлять простора для фантазии, почему выбрано было именно такое название, Маргарет Митчелл. Сам фильм необычайно интересен как фильм, как сам по себе. Не только история, не только фабула. Дуэт продюсера Селзника и режиссера Макса Стейнера это очень интересная вещь, потому что именно им принадлежит одно нововведение, которое может сейчас показаться смешным, но тогда оно было абсолютно революционным. И это революционная именно история саундтреков и история кино как такового, потому что именно они первыми начали подкладывать музыку под диалоги. Это не было принято до 1936 года, до «Кинг-Конга», это не было принято. И это была настоящая революция. Это оказалось настолько естественно, что потом, сейчас, уже это нас, конечно, не удивляет.
Вообще «Унесенный ветром» продюсерское кино, И ты знаешь, когда я заканчивал институт, когда выдавали дипломы, и декан факультета продюсерства, продюсерского мастерства, вручая дипломы выпускникам, сказала, что помните, девочки и мальчики, что сколько было режиссеров, унесенных ветром, и там был один великий продюсер. Вот я желаю вам стать точно таким же.
Да, это абсолютно уникальное кино, потому что никто, положа руку на сердце, не помнит, кто режиссер «Унесенных ветром». Я напомню, что это Виктор Флеминг, все-таки обозначенный в титрах, маленькими буковками обозначенный и огромными аршинными буквищами Селзник, конечно, великий продюсер, которому и принадлежит этот фильм. Еще удивительная совершенно вещь про него, которую хотелось бы сказать, это то, что первый раз на американском юге он побывал 15 декабря 1939 года. Это день премьеры «Унесенных ветром». До премьеры «Унесенных ветром» этот фильм делался без юга практически. Uh-huh. Он делался в Калифорнии, но об этом потом. Uh-huh. На это никто не обращает внимания, и это совершенно незаметно, потому что в той же самой Атланте был настоящий праздник. В день премьеры «Унесенных ветром» этот день объявили выходным. Начинается старо. Есть две ключевые точки. Идиллические, есть точка военная. Все происходит в этом треугольнике. Тара – это поместье родовое О'Хара. 12 дубов – это поместье Уилксов, вторая ключевая точка. И третья ключевая точка – это Атланта, которая по противопоставлению перевешивает эти два поместья. «12 дубов» – вторая часть идиллии, где Скарлетт оказывается в самом центре событий. Скарлетт оказывается вокруг мужчин, которые бредят войной. И тогда она произносит свою знаменитую фразу: «Неужели мужчины не могут думать о чем-либо более важном? Почему они все время говорят о войне?» И тогда же у Макса Стейнера очень искусно вплетены мотивы и мелодии юга во все его композиции, потому что то, что мы слышим, основное, это классический саундтрек для эпического кино, для эпического кино, для романтического кино, но, тем не менее, еле слышные мотивы, еле слышные ноты южных мелодий там возникают.
И присутствуют.
Надо сказать, что для южан, которые смотрели этот фильм в 1939 году...
Да, в день своего праздника.
Прошло не так много времени, на самом деле. Прошло с конца войны, не намного больше, чем сейчас нас отделяет от 9 мая 1945 года.
Угу.
Не намного больше. Тут отделяет нас 74 года от войны,
ну,
39-й
да.
год и война с Югом, сейчас на 15 лет меньше.
Ну да.
Поэтому
все было знакомо,
все
да?
это живо, все это знакомо. И, конечно, все это помнили. И более того, конечно, остались люди, которые помнили саму гражданскую войну. Скарлетт спускается по лестнице, выходит после сцены с Эшли. И после этого у каждого, кстати, надо сказать, такое небольшое интермедиа, у каждого из персонажей, как полагается, есть своя определенная тема. И эта тема потом, разумеется, звучит. Каждый раз, когда появляется, скажем, Эшли возвращается с войны, звучит все та же тема Эшли. Ред Батлер появляется то под песней «Южан», например, песня «Infantry», под которую он появляется на балу, об этом чуть позже, на благотворительном балу в Атланте, один из самых ярких музыкальных кусков, между mm-hmm. прочим. И потом такое крещендо, когда Ред Батлер, Скарлетт видит Реда Батлера, и мы уже понимаем, может быть, даже не зная канву, мы знаем, что это ключевой персонаж, это всегда должно быть видно по саундтреку. То потом в диминуэндо уходит тема Ретта Батлера.
Угу.
Тема Эшли. Самый романтический кусок «Унесенных ветром» — это то, что называется для девочек неразделенная любовь, напрасная любовь.
Да. Вечные темы.
Вечные темы. Потом опять возвращаемся к теме с лестницей. Между прочим, лестница появляется потом еще, когда уже разрушенные 12 дубов.
Угу.
Они возвращаются в поместье, и первое, что видят, это лестница и кусок дома, отбитый то ли снарядом, то ли еще чем-то.
Угу. И тема возвращается.
Возвращается тема 12 дубов, которую мы слышали раньше. И эта лестница очень важна в романе. И Маргарет Митчелл, кстати, насколько я знаю, была не очень довольна тем, как построены были декорации, что тары, что 12 дубов, потому что ей не хватало колонн в 12 дубах. Mm-hmm. Там вообще достаточно сложные отношения у Маргарет Митчелл с фильмом были, потому что, как анекдот, ее спросили в одном из интервью перед съемками фильма: «Скажите, госпожа Митчелл, кого бы вы хотели увидеть в роли Ретта Батлера в фильме по вашему роману?» На что она ответила: «Гручу Маркс».
Здорово.
И спровоцировал настоящую сенсацию. Потом ей приходилось объяснять, что самое удивительное, что это она пошутила. А, разумеется, представим себе Гручу Маркса сразу в роли Ретта Батлера. Но там было много разных кандидатов, в том числе, разумеется, раз Оливия де Хэвиланд пробовалась на роль Скарлетт О'Хара, а потом уже сыграла одну из лучших ролей своей жизни, роль Мелани, фантастическая совершенно игра Оливии де Хэвиланд. Разумеется, на роль Ретта Батлера претендовал Эрл Флинн. Называется «Угадайте с одного раза». Итак, начинается война.
Все войны, она начинается довольно-то бодренько, да? Согласись?
Конечно, начинается бодро, и как раз над этим издевается Ред Батлер в фильме, говорит, что только вы гораздо языком молоть, а Юг все равно проиграет войну, потому что у Юга нет ничего, у Юга есть только джентльмены, а у них пушки, заводы и корабли. Надо сказать, что южные, понятно, что все марши бравурные, и все гимны бравурные, все песни радостные, военные, потому что было бы странно, да, если бы это все было грустно, печально и с настроением «мы проиграем войну». Но песни Юга юга этим отличаются особо, потому что юг — это особенное настроение, потому что юг шел на эту войну как на праздник. Этот праздник достаточно скоро кончился, практически тогда же, когда и начался, потому что... Вот мы даже видим, мы с тобой хотели поговорить про то, что это кино цветное.
Именно.
И это отличительная особенность, потому что это не видно, что это 39-й год.
Совсем это не похоже, это вот ощущение, что это уже когда-то вот после 60-х, 50... когда...
Или 54-й хотя бы,
туда,
там, 55-й,
туда,
Техниколор,
да,
такой
да,
классический.
Да, когда уже этот цвет уже вошел, уже эту технологию опробовали.
Там, не знаю, Клеопатра, Бен-Гур,
да, и да, так именно, далее. Именно так. А тем не менее, это было снято, скажем так, опять же таки, при системе этой Техниколор, да, все на три черно-белых синхронных негатива, которые проходили через красный, зеленый и синий светофильтры, да, и при этом применялся гидротипный способ цветной фотографии. Но это что-то напоминает нашу современную офсетную печать. И поэтому вот получился вот такой уникальный цвет, который делает этот фильм, в общем-то, актуальным, да, и современным именно вот по цвету.
Так вот про цвет. Очень важно и очень видно про цвет бравурности войну. Офицеры Юга — это шикарные джентльмены. Мы видим, как Эшли шьют изумительный мундир, когда он уже возвращается в Атланту на побывку. Ему Мелани шьет мундир с не очень уставными всевозможными аксельбантами и вышивкой. Скарлетт ему шьет шикарный кушак. Насколько шикарно выглядели офицеры Юга, которым форма шилась вручную, в отличие от офицеров Севера. Там тоже есть прекрасная деталь, потому что Север — это машина. Север — это машина, это заводы. Юг — это война старого образца. Это война образца, ну, не знаю, там, наполеоновских войн.
Если романтичная
не, война, если не считать окопов артиллерии, ну, то это романтичная еще война. Насколько шикарные офицеры, настолько же выглядят оборванцами рядовые. Это тоже видно уже в Атланте, черт знает в чем, в каких-то соломенных шляпах. У всех разные мундиры. Это тоже очень хорошо видно в цвете. И на самом деле так и было. У Юга фасад, как перевязь Портоса, а за фасадом ничего нет. А за фасадом, к сожалению, глубины никакой нету в этой войне у Юга.
То есть это документально, можно сказать, воспроизведено, да, в фильме?
Более или менее документально. Во всяком случае, эмоционально, настроенчески. Это очень-очень точно то, что касается войны Юга. Ключевой, наверное, момент саундтрека и самый развеселый момент – это, конечно, бал в Атланте. Та самая сцена, которая запомнится всем и навсегда – тем, кто хоть один раз увидел фильм, это как Скарлетт в траурном платье, в траурном чипце, который ей так не нравится, пляшет ногами. И только лишь ногами. И смотрит скучающе на бал, на кадриль, на польку и на то, что все то, что там происходит. Атланта с этого момента, это ключевой момент, с этого момента война проиграна. Уже совсем скоро тоже появляются титры. Геттисберг, раненые, убитые, страшная картина страданий, тоже в изумительном цвете, как мы уже говорили. И это одна из самых страшных и вместе с тем красивых сцен в фильме, уже когда начинают в Атланту стекаться раненые.
Последствия войны, да.
Последствия войны и одна из тоже самых тяжелых сцен, при этой всей бравурной музыке, при прекрасных южных песнях, которые мы слышим весь фильм, так или иначе, если вы будете пересматривать, вы потом все военные песни там сможете идентифицировать. Раненые и старик со слезами на глазах, который в военной форме, ветеран еще, по всей видимости, войны 12-го года, американской войны 12-го года, который дирижирует оркестром, со слезами на глазах мальчишки и старики, только те, кто остались в Атланте, и Ред Батлер. Uh-huh. Остались мальчишки, старики, ну, да, и Ред Батлер, который дирижирует оркестром и играет, наверное, одну из главных мелодий и в этом фильме, и вообще для войны Южных Штатов. We are a band of brothers and native to the soil. Fighting for the property we gained by honest toil. And when our rights were threatened, the cry rose near and far. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for southern rights, hurrah. Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. First gallant South Carolina nobly made the stand. Then came Alabama and took her by the hand. Next quickly Mississippi, Georgia and Florida, all raised on high the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah! 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 For southern rights, hurrah! Hurrah for the bonny blue flag that bears a single star. Bonnie Blue Flag — это практически второй гимн Южных Штатов. Есть Dixie, которую мы слышали в самом начале, когда они готовятся к войне, mm-hmm. которая еще называется Land of Cotton, земля хлопка. Земля хлопка — это Южные Штаты, понятно, разумеется. Да. Bonnie Blue Flag — именно тогда мы понимаем, почему потом уже Ред Батлер и Скарлетт называют свою дочь Бонни.
Да.
Разумеется, они называют поэтому, потому что у нее глаза такие же синие, как Bonnie Blue Flag. Уже совсем не весело, уже никого не остается, даже бывшие рабы отправляются под ружьем на фронт воевать против, тоже против бывших рабов, но освобожденных севера. Между прочим, воевали друг против друга, бывшие рабы. Не так много, потому что, как мы знаем, многие сбегали на север, и мы знаем и хижину дяди Тома.
Это да.
Конечно. Но здесь уже мы видим настоящую войну с ранеными и убитыми, настоящую войну, которая совсем не похожа на пикник, как говорит все тот же Ред Батлер. И рядовых добровольцев, оставшихся добровольцев, которые идут на войну в таких же лохмотьях, какие лохмотья остались, тоже, как мы знаем, от Реда Батлера, мастера крылатых фраз, от репутации Скарлетт.
Это правда, да. Но смотри, вот война, которая не похожа на пикник. Все-таки они шли с настроением, что война будет похожа на это, на пикник, да?
Это мы видим только в самом начале, в 12 дубах, они направляются на пикник, а потом война уже не похожа. И для Скарлетт это большой удар, что это совсем не пикник.
Это не весело.
Это раненые.
Тот
убитые.
Марш, да, вот самый первый, который мы слышали. Вот, да?
Да, земля хлопка. Угу. Уже совсем не весело, совсем грустно, и потом мы уже услышим, насколько меняется сам саундтрек, насколько меняется музыка, потому что уходит в резкий диссонанс с происходящим, и угу. мы слышим уже совсем другое. Последнее, что мы видим перед концом войны, уже конец войны близок, война продолжалась 2 года, ну, она была практически моментальной, потому что уже к концу южан практически добивали. И генерал Шерман, о котором мы будем говорить, генерал Шерман, которого, может быть, сейчас бы назвали по современным конвенциям военным преступником, конечно, для Северных Штатов, для Соединенных Штатов Америки сейчас он герой, безусловно. Но свою роль он сыграл. Ну и последняя сцена перед концом войны и концом этой цивилизации, это Рождество в Атланте. Thank you.
смотри, вот мы уже говорили о том, что «Унесённый ветром» — это всё-таки продюсерское кино, и одно из проявлений вот этого всего — это то, что сцены там снимались не в том порядке, в котором они следуют в фильме. Конечно, такое часто бывает, но, тем не менее, здесь вот было все совсем наоборот.
Это сейчас такое часто бывает, а это, опять же, революционная вещь.
Это верно. И вот первая сцена, снятая для «Унесённых ветром», это была сцена побега Скарлетт и Ретта из «Пылающей Атланты» как раз-таки, да? Но там не использовалось никаких спецэффектов, ну, так специальных, да, как бы сейчас там подложили огонь, там, да, что-то такое, бежали на синем экране, тогда этого просто не было. И сцену снимали в естественных условиях, руководство студии подожгло целый квартал декораций, реально существовавших. Эти декорации остались от съемок других фильмов, а именно, это сожгли декорации «Кинг-Конгу», «Последнему из Магикан» и «Маленькому лорду Фаунтлерою». Ну, и вот что интересно, что на тот момент исполнительница роли Скарлетт еще не была утверждена на свою роль, и поэтому ее играла дублерша, там была дублерша в кадре. А кто это дублёрша была? Мы так и не знаем.
Потому что это фильм Селзника, потому что это продюсерское кино. И главный герой, конечно, и главный креатор всего этого – это Селзник, абсолютно великий продюсер, как мы уже в самом начале говорили, и как это установили. Интермедия. Интермедия тоже не очень типичная для кино того времени. Потому что обычно... Как это происходит? Есть увертюра, есть интермедия практически в любом большом эпическом кино и того времени, и вплоть до конца 60-х. Здесь же мы слышим какофонию. Мы слышим какофонию, где диссонансом прорывается вполне себе веселая мелодия. Я думаю, что мы начнем сначала с веселой мелодии, а потом уже перейдем к ужасам войны. Good old bugle boys, we'll sing another song. Sing it with the spirit that will start the world along. Sing it as we used to sing it 50,000 strong while we were marching through Georgia. Sang the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia. There were many Union men who wept with joyful tears when they saw the honored flag they had not seen for years. Hardly could they be restrained from breaking forth in cheers while we were marching through Georgia. Hurrah, hurrah, we bring the jubilee. Hurrah, hurrah, the flag that makes you free. So we sang the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia. Здесь тоже весело, но весело северянам, потому что это тот самый марш через Джорджию. Марш через Джорджию, про который говорится все время, всю середину фильма про него говорится. Про генерала Шермана, артиллерия которого так жестоко обстреливала Атланту. Жители Атланты не успели уйти из города, и огонь велся прямо по мирным жителям, что сейчас, может быть, и реально себе представить, но потом это все заканчивается Гаагским трибуналом.
Это правда.
Называется это или преступление против человечности, или урбанистический геноцид, когда по населению мирного города стреляют из тяжелой артиллерии. Генерал Шерман, палач Юга. Генерал Шерман прошел огнем и мечом всю Джорджию, и Атланта серьезно пострадала. И все мародеры, все то страшное, что происходило, как мы видим в фильме, и с Тарой, и с 12 дубами, это, конечно, все войска генерала Шермана, который... Это не очень говорится, это остается немножко за кадром, вся эта история. Такими недомолвками, так немного тут Шерман, там Шерман, страшный Шерман идет на город, но никак не анализируется. Хотя, как я уже говорил, в фильме все достаточно открытым текстом. Есть еще, кстати, один эпизод, который открытым текстом не воспроизводится. Это эпизод, когда нападают уже на Скарлетт непонятные бандиты. В книге немножко по-другому, надо тоже иногда вспоминать о книге. На нее нападают два бандита. Один черный, другой белый. В фильме это достаточно ясно показано. В книге немного не так. В книге на нее нападают бандиты, бежавшие рабы, оба черных. А потом ее муж, к тому времени и Эшли Уилкс идут мстить. Угу. Идут мстить, и так вскользь говорится в фильме, что напали, вступили в стычку, когда их приносят домой пьяными, якобы из борделя Ред Батлер, они напали на поселение, была стычка, сожгли какие-то лачуги. Так вот, на самом деле, это Ку-клукс-клан.
Mm-hmm.
Это начало Ку-клукс-клана, и об этом говорится в книге прямым текстом. Эта сцена была убрана из фильма намеренно, но не из соображений политкорректности, о которых в 1939 году сложно еще и смешно говорить, потому что такой политкорректности, как мы ее себе представляем, особенно в Южных Штатах, конечно, не было. Убрано по художественным причинам на самом деле, чтобы не повторять Гриффита.
Да. Mm-hmm.
Чтобы «Унесённый ветром» не стали третьей частью трилогии, чтобы не стали продолжением нетерпимости и рождения нации Гриффита. Тут все очень просто, и опять же, это блестящая продюсерская работа, ну, о которой мы узнаем только из каких-то соображений специалистов. Но мы, на самом деле, все прекрасно понимаем, что происходит, почему ежа не мстят, почему у них заговор и какое-то там собрание, говорится, они на каком-то собрании где-то там. Это собрание Ку-клукс-клана, потому что Ку-клукс-клан боролся и не только с... Это не только была российская организация, это была организация сепаратистская. Это изначально.
Да, это
была организация южан. Да. И не только были горящие кресты и белые колпаки, но и...
Которые, мы видели в «Миссисипи в огне» в фильме.
Конечно. Это изначально повстанцы, которые, разумеется, очень быстро стали расистами и быстро стали бороться не с... абстрактными северянами, которые заполонили все, а только с неграми.
Угу.
Итак, мы немного отвлеклись от Джорджа и генерала Шермана. Интермедия, какофония, через которую прорывается марш через Джорджа. Мощным крещендо, огромными, опять же, аршинными буквами на весь экран появляется надпись, фамилия Шерман, как олицетворение сатаны, как олицетворение зла, которое происходило с югом. У северян по этому поводу другое совсем мнение. Мы знаем, что и танк назван Шерман,
это
и
правда.
Медаль Шермана, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, это война, это гражданская война. Угу. Что самое страшное, что может произойти. Здесь война кончается.
Угу. Да? Вот да, я тебя хотел как раз спросить по поводу маршей. Это вот кто их писал? Это слова народные, музыка народная? Или у них были все-таки...
Были авторы, у всех маршей практически были авторы, за редким исключением каких-то народных мелодий. Все марши писались прямо во время войны.
Угу. Пропитаны ее духом.
Достаточно случайными людьми. Это патриотическая музыка 63-64 года. Все это писалось так же, как и музыка северян. Но там, кстати, у северных маршей много было и народных мелодий. Ну, как народных? Мелодии из другого времени, на самом деле. Песен...
Заимствованные.
Песен другого времени. Например, «Лили Борлеро», знаменитая песня, под которую протестанты воевали с католиками во время гражданской войны в Англии. Кромвелевцы воевали против роялистов. И под «Лили Борлеро» тоже шли в марш северяне. Или, например, марш Кэмпбеллов, который тоже считается протестантским. Марш, который использовался и во время Семилетней войны, и во время войны за испанское наследство. Это все тоже песни того времени. Разумеется, они сохранились, и как между прочим, во время российской гражданской войны песни заимствовали друг у друга и прекрасно шли с одними и теми же песнями
друг
в бой.
Друга.
Да, мы смело в бой пойдем, да, только...
За Русь, да, или за власть.
Или за Русь святую, или за власть советов. Примерно так же было и с песнями севера и юга. Там большая дифференциация, потому что, ну, по всей видимости, у южан было больше авторов, чем у советской России, которые писали оригинальные песни. Но, конечно, все песни военные, все песни маршевые чем-то так архетипически похожи друг на друга. После войны в фильме начинается история романтическая. Это уже история земли, история дома, история любви, история детей, история горестной, неразделенной любви и измены.
Часть для девочек, да?
Наверное, часть для девочек. Ну, надо признаться, что я всегда с большим интересом, при всей моей огромной любви к этому фильму, который на меня в первый раз, когда я его увидел, произвел совершенно невероятное впечатление, потому что я всегда думал, что это фильм исключительно для девочек. Ну, что-то вроде «Большого вальса».
Ну да.
Оказалось, что нет. Оказалось, что это действительно один из лучших фильмов про войну, который я видел в своей жизни. И вряд ли увижу что-нибудь подобное еще когда-нибудь.
Ну, как знать, как знать.
Как знать, что-то должно быть принципиально новое. Здесь история любви, которая на самом деле не менее важная, чем история войны, надо признать, что это не только фильм для мальчиков. Это абсолютная трагедия. Это трагедия греческая, то, что происходит потом. То, что происходит с детьми, с абсолютно прекрасной, благородной Мелани, которая играет Оливия де Хэвиланд. Мелани идеальный, Мелани святой. История с самим Реттом Батлером. Достаточно странная история. Во многом циничная история любви. И самая, наверное, печальная история – это история с той самой Бонни, у которой такие прекрасные голубые глаза, как флаг. Тоже одна из самых романтичных историй, один из самых романтичных треков с этого саундтрека – это тема Бонни и тема невероятной любви Ретта Батлера к своей дочери. Казалось бы, абсолютный циник, который не вылезает из борделей, из-за карточных столов, который в этой жизни видел все и которому совершенно нечего терять. Оказывается, что ему есть что терять, что у него действительно в жизни есть большая любовь, значительно большая любовь, чем любовь к Скарлетт. Мы слышим Ретт Батлер и его дочь Бонни, мы слышим сразу несколько мелодий внутри, и это очень характерно для Стейнера, который вплетает искусно
коллаж
такими
да.
волокнами. Это даже не коллаж, а такая пряжа, где потом из этой пряжи цветные какие-то ниточки выплетаются. Совершенно удивительные. Потому что мы здесь слышим и Бонни Блу Флэг, который уже слышали колокольчиками, и тему Ретта, и тему Бонни, и мелодия «Лондонский мост», которую мы тоже слышим, когда Бонни снится кошмар. И это очень характерный такой синтетический саундтрек.
Ну да, вернемся к тому, что все-таки это продюсерский фильм, вот о доходах, которые на самом деле просто потрясают. Вот по информации, которую тут я раздобыл, «Унесенный ветром» до сих пор считается самым кассовым в истории американского кино фильмом. К 43-му году он имел доход свыше 32 миллионов долларов, и это при том, что бюджет у него был 4 миллиона.
Это несмотря на то, что они сожгли декорации.
Да, да, даже несмотря на то, что они сожгли.
Это того стоило.
Именно, именно. И в последующие уже выпуски в прокат сумма доходов увеличилась до 76, практически до 77 миллионов долларов. И, соответственно, он обогнал даже картину «Звездные войны». Ну, это при том, что там изменялись цены на билеты, это все, конечно, просчитывается. Но вот экономически он был очень успешным. А в 76 году его показали впервые по американскому телевидению. Я надеюсь, что не на 8 марта. Да, но...
Там, кстати, интересная история с телевидением, потому что, как я уже говорил, есть интермедия достаточно большая, инструментальная. Есть инструментальное вступление и заключение, в телевизионной версии это убирается обычно. И в телевизионной версии этого не было. Потому что для телевидения, конечно, это достаточно тяжело. Но в кино, как полагается, то, что мы сейчас видим, рекламу других фильмов, раньше полагалось интермедия вступления и заключения к фильмам. И на хороших дисках это все сохраняется, разумеется. Потому что это важная часть фильма. В саундтрек, кстати, обычно тоже не включается.
Ну,
во все официальные диски, которые выпускаются, это не принято делать, потому что это вставная вещь, которой режиссер, как правило, не имеет никакого отношения. Потому что это... Скорее, это рекламно-продюсерская вещь.
Ну так вот, когда в 76-м году его показывали по телевидению, аудитория была 130 миллионов зрителей. То есть это 59% всего населения страны. Фильм просто вот... Да, вот у нас есть такие фильмы, как тебе кажется, которые могут объединить вот так вот всех?
Ну, это сложно сказать.
У нас только «Обращение президента» может всех объединить.
Наверное, да. «Обращение президента» или футбольный матч, и то вряд ли может как-то объединить. В кино, кино так не будут смотреть. И к тому же, такой магии кино нету. И к тому же, еще раз, это фильм очень важный для истории Штатов. Это не просто патриотическое пропагандистское кино, какое могло бы быть на самом деле
вполне
из фильма про гражданскую войну, потому
вполне
что, как это обычно говорится, поднимать эту животрепещущую тему, значит разделять общество. Так нет, что мы видим? Это не разделяет общество. Фильм про гражданскую войну, про самое больное, что есть у Соединенных Штатов и всегда было и остается до сих пор Южные и Северные Штаты, этот конфликт, погасший конфликт, давно погасший конфликт, он все равно остается на подсознательном уровне, разумеется. Это не разъединяет, это объединяет. И фильм точно так же смотрели и в Атланте, и, скажем, где-нибудь на севере, где-нибудь в Северных Штатах, скажем, в Нью-Джерси.
Например. Это была программа «Саундтрек». Сегодня мы слушали фильм «Унесенный ветром». Со мной вместе был Евгений Бунтман. У микрофона был еще Станислав Анисимов, а за звукорежиссерским пультом Елена Королева.